Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Тактильная выставка в Пушкинском музее. Как увидеть картины руками? Детская паллиативная выездная служба. Как помочь тем, кто ухаживает за неизлечимо больными детьми? Проект «Академия Фомы». Видеолекции как форма самообразования. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
В Пушкинском музее 13 ноября, в воскресенье, в Международный день слепых, открывается уникальная выставка. Первая в России выставка объемных тактильных картин для слепых людей. 6 экспонатов, которые будут там представлены, выполнены по уникальной технологии и сопровождаются специальным аудиогидом. Музей «Прадо» в прошлом году уже устраивал подобную экспозицию, и отзывы самые чудесные. О том, что ждет посетителей в Пушкинском музее и как организовать там экскурсию для слабовидящих и слепых людей, поговорим с нашим гостем. В нашей студии Дмитрий Юсов, директор по стратегическим проектам Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Дима, расскажите, пожалуйста, как родилась эта идея, и, если я правильно понимаю, инклюзивные выставки, то есть выставки, рассчитанные на посетителей без ограничения физических возможностей и с ограничениями, это уже такой своеобразный тренд нашего времени, очень хороший тренд, мы тоже рассказывали об одной из таких выставок. Но Пушкинский музей как оказался в этой истории и, собственно, зачем она вам?
Наверное, такая небольшая еще предыстория, что вообще Пушкинский музей, есть фокус, конечно, на превращении музея в более социальный, об этом думают многие, и расскажу об опыте коллег, которые проводят уникальные экскурсии для детей-аутистов, для детей с особым развитием, и потом по мотивам этих экскурсий сотрудники музея проводят уроки арт-терапии, действительно, вот дети включаются в какую-то другую реальность, в другую жизнь. Поэтому, в принципе, социальная направленность музея, она была и ранее. Но, узнав о выставке в музее «Прадо», я связался как и с музеем «Прадо», так и со студией, там работают молодые ребята, которые придумали вот эту всю уникальную технологию для картин для слепых. Первая выставка, которую сделали эти ребята, это был музей Бильбао, сама студия испанская находится в Бильбао, и не получила большого резонанса, как-то она так прошла, но из-за того, что в прошлом году это «Прадо», и само руководство музея «Прадо» мне говорило, что они сами не ожидали, что будет такое количество внимания международной прессы к этим картинам. И вместо 6 месяцев это длилось 10.
Ого.
И сейчас эта выставка путешествует по испанским музеям, добавляя еще одну картину из конкретного музея. То есть летом он был в музее Майорки, и добавилась одна картина в Майорке, потом он был в Жироне, в Каталонии. Сейчас он то ли в Бильбао, то ли в Валенсии, я сейчас точно не знаю. И в каждом музее добавляется картина именно еще из этого музея. И потом они, соответственно, в конце 2017 года, она закончится, картина вернутся в музей «Прадо», и предварительно мы договорились с руководством музея «Прадо», что мы, как продолжение выставки, которая откроется в воскресенье, возьмем уже картины «Прадо», чтобы они тоже выставились и тоже как
вы
продолжение...
Вы их в Россию, всю вот эту огромную коллекцию, которая к этому моменту скопится в Испании.
Ну, сколько-то, да. Ну, то есть, такие планы есть, это еще никаких письменных подтверждений нет, но такие вот планы на будущее, на 2018 год, они есть, да.
Очень здорово. А что касается той выставки, которая открывается в воскресенье, кого можно будет там увидеть руками? Я правильно понимаю эту самую идею? То есть можно будет трогать картины, видеть их кончиками
пальцев? Да, а вы знаете, вы правильно сказали, что вот трогать, потому что в «Прадо» выставка и называлась «Токамас эль Прадо», что мы сегодня мы трогаем «Прадо». И то же самое, что вот мы действительно выставка, вот именно потрогать тактильная. Это ведущие картины, так известные всем из коллекции Пушкинского музея. Это и Гоген, и Руссо, и Кранах, и Пикассо, конечно. Поэтому это вот сам те картины, которые известны нам с детства, тем, кто живет в Москве и ходит в Пушкинский музей. Поэтому вот это такие, конечно, самые известные картины, которые узнаваемы, наверное, будут и просто тактильно.
Но выставка рассчитана, как я понимаю, не только на тех людей, которые придут, ну, так сказать, за новым опытом и новыми ощущениями, но прежде всего на тех людей, которые плохо видят. И для них это фактически первая возможность познакомиться вот так напрямую напрямую с творчеством выдающихся мастеров, которые в Пушкинском музее представлены.
В процессе подготовки этой выставки понимаю, что есть люди, которые совсем не видят и которые плохо видят. И поэтому, потому что мне задавали вопрос, а зачем цвета, чтобы прям вот правильно были, потому что приезжали коллеги в начале октября, приезжали коллеги из Испании и, в принципе, работали здесь, чтобы все-таки цветовая гамма действительно совпадала с оригиналами. Потому что есть категория слабовидящих, которые все-таки различают оттенки. И для них это тоже, это такой двойной опыт. И оттенки, и тактильность. Ну и, конечно, там такие посетители, как мы с вами, сможем это потрогать и ощутить, что ощущают слабовидящие люди посредством темных очков. То есть мы не будем видеть с помощью специального аудиогида, о котором вы упомянули. То есть там специально будет говориться, что поверните рукой направо, налево, и вот все вот это ощутить.
Дим, а вы могли бы рассказать о технологии изготовления этих картин, хотя наверное, об этом лучше у самих технологов спрашивать, но все-таки принцип основной – это копии или это какой-то, я не знаю, объектив, который будет наведен на подлинник Руссо того же или Пикассо?
Нет, это копии, специально выполненные той технологией, которую разработала студия, испанская студия, и они очень много работали в свое время со слепыми в Испании, то есть это действительно подходит под все требования, не то, что требования, да, но то, что комфорт людей с ограничениями по зрению, и сделано это все из полимерных красок, которая, высыхая, превращается в такой, как будто пластик. Я видел эти картины и в Испании, и поэтому это получается такая вот шершавость, это что-то более гладкое, что-то более шершавое, что-то более выпуклое, и даже подписи к картинам, они сделаны вот выпукло. Поэтому вот все это можно будет ощутить.
Ощутить цвета кончиками пальцев. Дорогие наши слушатели, если кто-то из вас хотел бы организовать для ваших друзей или близких, которые слабо видят или не видят совсем, экскурсию в Пушкинском музее в ближайшее время, пока картины будут там находиться...
До конца февраля.
До конца февраля. Mm-hmm. С этими вопросами нужно будет обратиться в администрацию музея. Дим, подскажите, пожалуйста, как это лучше сделать?
Да, соответственно, я расскажу в целом, потому что понятно, что большая часть слабовидящих людей относится к категории инвалидов. Мы просим заранее всех как-то предупреждать, звонить по общему телефону, чтобы их встретили и проводили. Это будет проходить все на так называемом белом полу. То есть, если, уважаемые слушатели, вы представляете Пушкинский музей, то вот с гардероба специальная лесенка идет сразу вверх. То есть, никуда далеко ходить не надо будет. И будет выдаваться бесплатный билет. Там будет всегда сопровождать волонтер, несколько ребят-волонтер, которые прошли специальное обучение. И в то же время групповые посещения тоже возможны, тоже заранее можно будет заказать групповое посещение, групповую экскурсию. Поэтому, да, и для всех будет заход, потому что сейчас еще, пока идет выставка Рафаэля до 11 декабря, понятно, что через главный вход будут стоять огромные очереди, и для посетителей выставки вот, объемных картин вход будет организован через пятый подъезд. Это сбоку, это вот где гардероб, где обычно выход.
Это если смотреть лицом на Пушкинский музей, справа. Получается, с правой стороны.
Да, да, все верно.
С правой стороны. Угу. Дорогие слушатели, если хотите организовать экскурсию для ваших близких, еще раз повторяю, или для, может быть, даже группы людей, слабовидящих или невидящих, можно позвонить в администрацию музея, предупредить, что вы придете. Будут бесплатные билеты и сопровождение для...
Да, Игорь, в принципе, для один... еще раз повторю, что желательно позвонить заранее, чтобы просто встретили, да, знали, что вы придете, но в то же время, если просто именно одиночные посетители заранее придут, естественно, тоже вам будут рады и тоже помогут и сопроводят до выставки.
И тоже можно будет зайти через пятый подъезд.
Да, конечно, да, да.
Спасибо вам большое за, вообще за эту выставку, потому что, по-моему, это очень важный такой, ну, сдвиг в нашем сознании, когда мы начинаем адаптировать привычный нам мир для людей, которые не настолько хорошо в него вписаны, как мы.
Спасибо вам за приглашение.
Спасибо вам. Дмитрий Юсов, директор по стратегическим проектам Музея изобразительных искусств имени Пушкина, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Детская выездная паллиативная служба – это совершенно особое направление в медицине. Это помощь деткам с неизлечимыми заболеваниями, которым уже не могут помочь в больнице. После диагностики и поддерживающего курса лечения их выписывают домой, и они нуждаются в постоянном уходе. И этот уход чаще всего им обеспечивают их мамы, которые в такой ситуации нередко становятся матерями-одиночками. Почему так получается, отдельный большой вопрос, а сейчас хотелось бы поговорить о другом, о том, как можно помочь таким семьям. Среди тех, кто обеспечивает паллиативный уход на дому, есть и служба помощи милосердия. Подробнее о том, что делают специалисты этой службы и чем им можно помочь, поговорим с пресс-секретарем службы милосердия Анной Овсянниковой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Детская паллиативная помощь – это одно из направлений, которые сейчас развиваются, но темпы, наверное, развития должны быть большими, чем мы имеем на сегодня. Чем в этом смысле можно вам помочь? Расскажите о самом направлении и о том, в какой помощи вы нуждаетесь.
Да, наша детская выездная паллиативная служба, она с 2011 года работает у нас в Москве. И, конечно же, несмотря на то, что у нас на попечении постоянно находится около 100 семей с тяжелобольными детьми, конечно же, этого недостаточно, и таких детей, которым нужна помощь, намного больше. Но мы сейчас вот едва справляемся с тем, что имеем, да, с теми подопечными, которые у нас есть. Пожертвований на паллиативную службу нашу не так много сейчас, а потребности по-прежнему очень велики. Потребности, конечно же, и на оплату работы специалистов, которые задействованы в службе. Это и врачи, и медсестры, и сиделки, психологи, социальные работники. И, конечно же, на расходные материалы, которые... Это существенная такая статья расходов для семей, у которых тяжело больной ребенок. То есть специальное оборудование, и памперсы, и пеленки, и средства гигиены всевозможные, и лечебное питание. На все это тоже мы, все это мы стараемся обеспечить подопечным, потому что понимаем, что зачастую, к сожалению, семьи, в которых растет ребенок с каким-то неизлечимым заболеванием, это не полные семьи. К сожалению, чаще всего из таких семей уходит отец, и мама оказывается привязана к своему ребенку постоянно. При этом каким-то образом нужно пытаться свою семью содержать, и без поддержки им справиться очень сложно.
Какого рода поддержку вы оказываете таким семьям?
Совершенно разное. Это, во-первых, надо сказать, что это помощь на дому, да, то есть паллиативный ребенок, который не может сам себя обслужить, и у которого мама привязана к нему круглые сутки практически. И слава богу, что выездная паллиативная служба дает возможность не госпитализировать ребенка каждый раз, да, при каком-то обострении, а все-таки оказывать помощь на дому, не вырывать каждый раз ребенка из домашней обстановки. Это значительно уже упрощает жизнь и упрощает эмоциональное состояние ребенка. То есть на дому семью посещают и врачи, и сиделки. Сиделки обеспечивают так называемую социальную передышку. То есть пока сиделка находится с ребенком, мама может совершенно спокойно пойти оформить какие-то документы, просто погулять, сходить, в конце концов, сама к врачу. То есть совершенно разные потребности, о которых мы можем даже не задумываться, а для мамы больного ребенка это реально становится очень большой проблемой. Это вот такого рода помощь. И потом, конечно, очень важно, вот у нас сейчас буквально висит просьба, мальчик с спинально-мышечной амиотрофией, практически обездвижен, у него только руки сейчас работают, и у него мама, которая как раз одна его воспитывает, не может даже позволить купить себе специальную кровать для него. А специальная кровать открыла бы ему совершенно новые возможности. То есть он сможет сам переворачиваться, сможет сам приподняться на этой кровати. Для такого ребенка это уже существенное облегчение жизни. А для мамы тем более, потому что маме не нужно будет каждый раз поднимать его на руках. Это, в общем, тоже дело такое непростое.
Я так понимаю, что вы собираете деньги и адресно для конкретных деток, и собираете в целом на то, чтобы у службы были какие-то ресурсы помощи тем, кто обратится неожиданно, может быть, даже. Чем в этом смысле можно помочь? Куда деньги направить? И как понять, кому сейчас вы собираете, кому помощь в первую очередь необходима?
Ну, мы, собирая как бы на конкретных детей, в принципе, собираем на службу, потому что прекрасно понимаем, что нужно каким-то образом вот обеспечить помощь всем тем детям, которые у нас находятся в нашем попечении, в паллиативной службе нашей. Помочь можно, отправив смс со словом «хоспис» и суммой пожертвований на короткий номер 7715. 7715, слово «хоспис» и сумма пожертвований. Эти средства как раз пойдут на поддержание работы детской паллиативной службы во всех ее проявлениях. То есть это и оплата работы специалистов, которые не задействованы, и покупка лечебного питания, допустим, для детей, да, и покупка оборудования, вот как я, например, сказала, со специальной кроваткой. Вот, то есть таких нужд очень много, и, конечно, вот на все это нужны деньги.
А где можно подробнее ознакомиться с работой этого направления вашего?
На сайте милосердие.ру есть подробная информация обо всех наших проектах, в том числе, конечно, и о детской паллиативной службе.
Спасибо вам. На связи с нами была Анна Овсянникова, пресс-секретарь службы помощи милосердия. Напомню, короткий номер для СМС 7715. В сообщении нужно написать слово «хоспис», затем пробел и сумму, которую хочется перевести, например, 50 или 100, а может быть и больше. Спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. Но на этот раз хотелось бы поговорить не о статье, а о новом видеопроекте. «Академия Фомы» — так называется новый раздел на сайте fama.ru, в котором можно найти видеолекции известных историков, богословов, литературоведов и других экспертов. Лекции на самые разные темы. Иными словами, авторов журнала «Фома» теперь можно не только читать или слушать на «Радио Вера», но и видеть и расширять таким образом свои знания с помощью их лекций. Подробнее о том, что можно найти в Академии Фомы, поговорим с нашим гостем. У нас в студии Алексей Соколов, директор интернет-проектов журнала «Фома». Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Такой формат лекций, публичных лекций и видеолекций сейчас невероятно популярен. Они очень разного бывают качества. Но там, где речь идет о самых лучших экспертах, там, безусловно, конечно, качество отменное. В этом смысле Фома не пионер и не первопроходец. Почему вы решили взяться за это направление?
Ну, скажем так, для Фомы это оказалось насущной необходимостью. И знаете, Алла, вы отчасти ответили на этот вопрос уже, рассказывая, когда сказали, призвали слушателей пойти посмотреть на лица тех, кто появляется на радио, потому что нашим читателям, которые их тоже не видят в лицо в журнале в силу обстоятельств, хочется тоже посмотреть на них и в видеоформате в том числе. У нас очень много в журнале всегда выходило интервью, бесед и просто материалов с какими-то известными крупными экспертами. Но журнал — это все-таки журналистский жанр, и он предполагает, задает определенную манеру разговора. А с некоторыми людьми, когда мы брали интервью, когда делали вместе с ними статьи для Фомы, просто возникало желание, думал, ну вот почему бы не позвать его просто прочитать лекцию? Просто дать ему возможность говорить, как он говорит, без редактуры, без какого-то дополнительного вмешательства. Мы понимали, что у нас есть этот материал, и нам просто хотелось поделиться со своими читателями, ну и теперь зрителями и слушателями «Радио Вера».
Что касается, собственно, формата, 15 минут — это среднее время, которое уходит...
Даже 10.
Даже 10 некоторые выступления экспертов. А что, собственно, за это время можно успеть рассказать в формате лекции?
Ну, это не совсем так. На самом деле лекции разделены на отрывки по 10 минут, по 5 минут даже порой, каждый из которых имеет смысловой блок, но какой-то свой. Но вместе они объединяются в определенные плейлисты, в среднем занимающие по времени, как одна лекция в академическом, два академических часа. Можно смотреть целиком, час 20, там, условно говоря, или час. А можно взять какой-то отдельный отрывок, выбрать по названию, посмотреть его. То есть мы сразу ориентируемся на разную публику. И на тех, кто готов смотреть долго, и на тех, кого может заинтересовать какая-то отдельная тема, какой-то отдельный отрывок, какой-то отдельный вопрос.
Примеры можете привести того, что уже сейчас есть на сайте, и что можно посмотреть?
Да, конечно. Там уже достаточно много интересного появилось у нас к открытию. Вот, например, Павел Крючков с потрясающей лекцией о Корне Ивановиче Чуковском и о том, что это за человек для русской литературы. Он очень интересные вещи там говорит, замечая, что, по его мнению, Корней Чуковский может разве что с Пушкиным стоять в одном ряду по одной простой причине. Точно так же, как Александра Сергеевича, Корнея Ивановича строчки знают все. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Практически вся страна может ответить.
Хором.
Но мы мало что знаем о его биографии, о его литературоведческих статьях и так далее. И Крючков Павел потрясающе рассказывает про это. Потом у нас очень интересный курс по риторике от профессора Александра Волкова из МГУ, где он очень интересно интересно рассказывает, например, почему риторика совершенно неприменима для современного политического пиара классического, и почему она в нем совсем не работает. Не буду рассказывать, почему, зайдите послушайте.
Ах, вы зависели интригу, я сейчас пойду слушать. Закончим программу и пойду обязательно слушать. И вообще, я должна сказать, что я среди первых ваших зрителей, и мне, конечно, очень нравится то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо вам большое, и я надеюсь, что в Академии Фомы будут новые направления и новые авторы появляться. Успехов!
Спасибо.
Алексей Соколов, директор интернет-проектов журнала «Фома», был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде. На ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, в субботу ночью до 16 мороза, днем 13-15 градусов, пасмурно и небольшой снег. В воскресенье в ночные часы довольно прохладно, до 26 градусов со знаком минус. Днем переменная облачность, без осадков и минус 20. В воскресенье в столице Сибири, во дворце железнодорожников, выступит группа «Би-2». Да не одна, а с симфоническим оркестром. Лёва и Шура обещают исполнить не только свои самые известные песни, но и композиции с новой пластинки, которая увидит свет в самое ближайшее время. В Кирове в субботу пасмурно, снежно, ночью до 7 градусов мороза, днем до минус 3. В воскресенье характер погоды существенно не изменится, ночью минус 3-5, днем до 6 градусов со знаком минус. В Кирове в субботу интересный джазовый концерт, дуэт «Саксофон и гитара» Виталий Братухин и Георгий Дядькин исполнят в арт-клубе джазовые композиции 40-х-60-х годов. В Москве грядущие выходные синоптики обещают морозными, ну, конечно, не такими, как в Новосибирске. Ночью в субботу до 8 градусов, днем минус 5, минус 7 и временами снег. В воскресенье осадки почти прекратятся, ночью до 10 градусов, днем ясно и до 8 мороза. В Музее Москвы проходит выставка «Красные крылья конструктивизма». Продлится она до 27 ноября. В экспозиции работы современных художников Татьяны Баданиной, Владимира Насеткина, Владимира Абросова. Это живопись, графика, а также фотографии утерянных и ныне существующих зданий эпохи конструктивизма и документальные снимки 20-х годов прошлого века. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о том, что зима не то что близко, но уже пришла. Наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. 10 ноября 1928 года, то есть 88 лет назад, в Риме родился Эннио Морриконе, один из самых известных современных композиторов, который прославился своей музыкой в кино. Он, кстати, обладатель премии Грэмми, 2 Оскаров, 3 Золотых Глобусов и множества других наград. Морриконе работал и работает с самыми известными кинорежиссерами. И вот какую музыку он написал для одной из картин Серджо Леоне. Композиция, которая сейчас уже звучит, называется «Аддио Колонелло». Пусть выходные начнутся с этой чудесной музыки.
Светлый вечер. На радио «Вера».